Они отсидели 16 лет
при Кришне.
При Кришне. И 8 до него. Это сколько?
25.
25! Преданные оттянули 25 лет. Представляете, да? И вот Деваке, у нее рождался ребенок в тюрьме, причем Деваке была сестрой Камсы. И он возвращил ее своим мужем Васудевой в тюрьму. И так получилось, что Деваке рожала ребенка, и Кришна каждый, прошу прощения, Камса каждый раз приходил в темницу, и сначала он не стал, не хотел убивать детей, когда родился первенец. Но потом, как всегда, все исправилось, появился мудрец Нарада. Камса говорит, ну, говорится, что восьмой ребенок меня убьет. Восьмой сын. А Нарада, святой мудрец, появился, говорит, а как ты будешь знать, какой из них первый, какой восьмой? Может, они по-другому будут считаться. И тогда Камса пошел и убил. И в один момент, когда у Деваки у него произошла такая ситуация, что все ее сыновья были убиты, кроме Кришны. И убил их демон Камса. Причем сразу же размозжил об пол камеры. И последнее, то, что родилось, это Йога Майя, Майя, Махамайя. И Васудев вернулся обратно с девочкой. И он подложил как бы на место рождения не мальчика, а девочку. Когда Камса пришел убивать последнего восьмого ребенка, а у Камса были перед этим глобальные проблемы, он не видел своего отражения в зеркале, по ночам он видел сны, там, где лошади, где он ехал задом вперед на осле, катаклизмы в природе. То есть Камса понимал, что должно случиться предсказание, и это не самое лучшее предсказание. Вот он пришел, хотел убить восьмого ребенка, раз это девочка. И он подумал, девочка, черт побери, какая нелепая жизнь. А потом, как любой нормальный материалист, ну, как мы, подумал, ну, надо же перестраховаться на всякий случай. Берет и девочку об асфальт, хотел, ну, пол камеры, хотел ее ударить, размажить на младенца. Но вот девочка, она как удивительным образом, он со всей силы, посмотри, Камса огромная, со всей силы он хотел ее ударить об пол, но она так как отлетела, как мячик, и повисла в воздухе, и вдруг она показала все виды оружия, что это не просто девочка, это дурга. Майя. Майя, сказано, что когда историю индусы очень любят дургу, они рассказывают, что никто не мог победить демона. И тогда дали, все боги дали Деви все свои оружия, поэтому Деви она с многими руками, с многими оружиями. И сказано, что победить демона Муру смогла только Шакти. Ну и как бы дальше Гурудев. Мы знаем, что демон Мура – это ум. А Кришна говорит в Бхагавадгите очень важную вещь. Он говорит, Кришна, Арджуна, вожделение – это самый большой враг человека. Подобно дыму, который скрывает огонь, вожделение прячется в уме человека. Поэтому самый большой демон, который существует – это Мура, имя, его ум. Христиане, они очень хорошо хотели съехать на дьявола. То есть у христиан там как? Черт попутал. Черт побери, черт сделал. Христиане, они как бы взяли и ум наделили образом черта. На самом деле это не черт, это ум. Но удивительная вещь. Ум потрясающим образом связан с человеком. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит шлоку Индрияни пара Муктам, он говорит, что есть чувства, есть объекты чувств, в этом мире объекты чувств, есть сами чувства, которые взаимодействуют с объектами чувств, например, руки, ноги, глаза, гениталия, язык, слух. И объекты, например, нам хочется слушать всегда красивую музыку, там руки хотят ощущать какие-то тактильные приятные ткани, мы там трогаем материальчик, уши они хотят наслаждаться, языку нужны какие-то новые вкусы. И среди всех вкусов самое ужасное чувство – это чувство голода. Ни холод, ни жара не сравнится с человеком с чувством голода. Почему? Потому что голод связан ум, язык и гениталии – это три вещи. Поэтому они больше всего болят. Больше всего болит голова, язык и гениталии. И если человек не ест, он психологически получает самый большой дискомфорт. Поэтому голод – это самое страшное. Голод больше всего. Поэтому в Индии говорят так: если кто-то тебя может кормить, значит, кто-то тебя может и бить. Потому что человек считает, что если кто-то тебе позволяет набить желудок, ну, то есть удовлетворить твои чувства, то он имеет право тебя и наказать. Это старая бенгальская пословица. И удивительная вещь, поэтому Кришна говорит в Гите: существуют объекты чувств, они связаны с чувствами, среди них ум. Самое главное чувство, это шестое чувство, туда сходятся все, там, видеокамеры, сканеры, все наши. В уме ум работает по принципу санкалпа, викалпа, принимает, отвергает. Выше ума находится интеллект, будхи. Представляете, да, вот здесь процессор, который говорит 1.0, 1.0, а будхи – это софт, который человек загрузил в себя в процессе своего рождения. И сказал кроху, что такое хорошо, что такое плохо. Например, если придете в Африке в гости, то африканские женщины, бабушки будут жевать для вас бобы, плевать, и дадут вам целую… Ты скажешь, это что? Это скажет, это вас племя принимает на обед. И ты должен это съесть. И кто-то скажет, это? То, что вы. А тебе скажут, для тебя уже пожевали даже. Кушай. Кушай. Тебя же пожевали. И ты так смотришь, они такие добрые, с такими зубами, с такими копьями. А тебе кто-то там переводчик подталкивает. Причем говорит, ешьте, а то не обидится. Ну, да ты там типа вкусно. А сам подошел там куда-то. Все съел, а тебе говорят, добавки. Что съел. Ну вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что разные у человека стереотипы мышления. Одному, который родился в Африке, для него вот это, то, что тебе за тебя пожевали. Третий родился в Европе. Французы, если вы будете в Париже, вы увидите, что в многих домах даже ванн нету. Ну, не было принято мыться у французов. Зато парфюм хороший. Вот. Зачем мыться, когда есть хороший парфюм? И вот эти воротники, такие жабо, на самом деле, с манишками, это от шеи, кстати, чтобы вы знали. Ну вот. Поэтому историки описывают европейцев смутных времен, как таких пахнущих, ну вот, потом и дерьмом людей, которые, некоторые христиане, которые принимали ванну, так же как эскимосы, умирали от этого. Ну, не привыкли люди ванну принимать. Поэтому люди проходили разные стереотипы мышления. То, что в Советском Союзе казалось, кстати, там торговля, например, являлась преступлением. Ну, только была, даже было такое понятие, называлось советская торговля, в котором наценка составляла самую-самую минимальную. Ну, вот, потому что считалось важнее, что нужно произвести продукт, поэтому те, кто перепродавали его втридорог, были спекулянтами. Поэтому каждая цивилизация, каждая культура, она несет свои определенные отождествления. И мы сейчас, заходил ко мне мой друг-архитектор, мы с ним обсуждали Рим. Ну, вот я говорю, из Крыма вернулся, там много римской архитектуры, ну, как пошло, заехало. И он говорит, да, вот римский Колизей есть даже там где-то в Словении, ну, где была Римская империя, там, собственно, везде остались Колизеи. Я говорю, ну, это как сейчас торговый центр, некий такой образ достатка. Но он говорит, ты знаешь, все римские трактаты очень похожи на Васту-шастры. Фактически есть такая книга, которую он написал, я забыл, как она называется, ее написал, господи, Карма, строитель, зодчий полубогов, Вишвакарма. Вишвакарма написал трактат по строительству, и он говорит, а он такой потрясающий архитектор, он изучал все Васту-шастру и древние трактаты, римлян, и он говорит, вообще один в один. Фактически, ну, он говорит, конечно, европейские ученые говорят, что это индусы передрали у римлян, но он говорит, ну для нас очевидно, что это все было наоборот. Но мы понимаем, что древний мир был связан в какой-то степени между собой и мировосприятием. И тем не менее, мы говорим, ну а чем отличался Древний Рим от, скажем так, ведического общества времен Махабхараты? В этих Колизеях были даже водные сражения, там первых христиан скормил Нерон тигром, такой был спорт. Типа тебя бросают, и за тобой бегают львы. Ну и все, если тебе удается увернуться от льва, все тебе аплодируют какое-то время. Но если лев тебя съел, то все, неинтересно. Давайте другого выпускайте, да? И он говорит, ну, все-таки в ведические времена люди не были столь жестокие. Например, у Камса были борцы, гладиаторы на арене Колизея. Но не упоминается, что они были убийцами, ну, там, с оружием. Они предложили Кришне бороться, и Кришна убил их голыми руками. То есть мы видим, что время, культура, цивилизация очень во многом отражается друг с другом, но тем не менее каждая культура несет свои представления о добре и зле. И эти представления о добре и зле построены на философии. Когда Бухенвальд там захватили союзники, они нашли там коллекции человеческих наколок, женские сумочки, плафоны, засушенные головы евреев, ну не только, ну такая маленькая засушенная голова, на череп, когда вынимаешь, саму голову можно засушить, но это еще индейцы научились делать, ну вот. И мы думаем, фашисты, да, то есть, в принципе, люди, которые там были инженерами, там, слушали Вагнера, какие-то потрясающие вещи, но вот почему-то их мировоззрение, оно, ну, считалось, что... Я тоже недолюбливаю до конца русских, белорусов и украинцев. Это шутка. Ну, не в такой же степени. Это же... Нет, это шутка. Мы сейчас просто о чем говорим, да? Мы говорим о том, что мировоззрение человека позволяло... Я говорю, а почему были вот убийства гладиаторов? Да потому что они считали, что, в принципе, рабы – это не люди. За гражданина Рима, за убийство, можно было... А за убийство раба ничего не было, это раб. Что такое раб? Человек другого сорта. И поэтому ведическое мировоззрение, оно не поощряло философии, построенные на эгоизме нации, культуры, страны. Ведическое мировоззрение, оно было построено по принципу атма-гьяна или джайва-дхармы, души. Вот, мы пришли в горный монастырь в Крыму православный. Ну, там какие-то такой рыжий с бородой, какой-то монах, ну, или послушник. И он говорит, а вы православные? Я говорю, ну, по-своему. По-своему. Он говорит, как это по-своему? Я говорю, ну, как? Я говорю, вот у мусульман говорится, кто такой муслим? Это, ну, предавшаяся душа Богу. Вот. У православных вот так считается. Я говорю, у нас вот... Тоже как бы правду славить. Кришна говорит, я это правда. Ну, Кришна говорит, Махабхарате очень четко. Когда все говорят, война, не могу понять, где правда. А Кришна говорит, а ты смотри, где я. Вот там, где я буду, там будет правда. Ну так, если у тебя ориентир собьется, планка вдруг, какие-то там локальные интересы настанут. И он говорит, как же? Он говорит, а вы кто? Он говорит, а вы кресты носите, типа православные? Я говорю, ну у нас деревянные, я говорю, ошейники. Нас, говорю, Господь посадил на цепь, на ошейник. Он говорит, а что такое, что это за дерево? Я говорю, понимаешь, вы что, язычники? Я говорю, это такое дерево тулось, оно может даровать любовь к Богу. Поэтому у нас ошейники не как у собак, ну, там из кожи, там шипы. У нас ошейники из дерева, которое способно даровать любовь к Богу, которое само... Представляешь, Христос принял себя в жертву, и его на дереве распяли. А я говорю, а это дерево, оно просто изначально принесло себя в жертву, оно деревом стало. Ради того, чтобы удовлетворить Господа, Туласи Деви, она стала деревом. И я говорю, он говорит, а что там, типа, это же не русское. Я говорю, ты понимаешь, вот ты понимаешь, что ты вот сейчас мне говоришь, что ты русская душа православная, это же гордыня. В твоем же понимании это гордыня. А почему, я говорю, кто, вот, например, татарин вот здесь, видишь, если он честный, порядочный человек, и он следует исламу, то что, он, вот ты лучше, чем он? А у тебя вообще, я говорю, да, у тебя рыжая борода, ты просто для меня ты рыжая борода, я говорю, ты викинг. Ты вообще должен с мечом умереть в Волгаве. Рыжий, конечно, у него там все же глаза вот такие были. Ну, и такая борода, там, он уже, он, все, все, пошел. Да, да, сидишь, хорошо, кидай. Да. Вот, все, все, чур, чур, нечисто. Я говорю, побрызгай меня святой водой, чтобы убедиться, что я не глюк. Ну, просто сделай несколько брызгов, по идее, я должен вообще закорчиться. Ну, если я как бы сатана. А если вдруг тебе сказал какие-то разумные вещи, то побрызгал святой водой, видишь, ну, так же, как и ты. Никто не закорчился от святой воды. Потому что, знаешь почему? Потому что у тебя веры недостаточно. И возникает вопрос, чувства, которые связывают с нашим миром, ум, очень такая сложная вещь, есть такой там. Да, мы говорим, а кто такой национальность, там, еврей, там, или татарин, или... Это прошивка. Там есть совковая прошивка, есть рашенковая прошивка, есть таджикская прошивка, есть еврейская прошивка. Это не более чем прошивка, кармическая. Это имеет какое-то значение с точки зрения кармы. Ну, например, в Индии Марвари. У них почти, джайны и марвари, у них почти все деньги Индии. Но интересная вещь. Все знают, что марвари всегда жертвуют. На самом деле все кришнаитские и бенгальские храмы живут в основном пожертвования марвари. И марвари отличается, марвари это Раджастан, марвари отличается от бенгальцев тем, что марвари 24 часа работает, и марвари всегда пожертвуется. Если тебя увидит в одежде монаха или преданного, он сразу тебе пожертвует. Вообще без вопросов. Их называют индийскими евреями, марвари. Они преданные все. Но у них потрясающая способность к работе, бизнесу, ко всему. Удивительные качества. Поэтому марвари, они говорят, как мы каста торговцев. Но мы верим в Бога, и мы всегда жертвуем садху святым. Тоже прошивка определенного рода. То есть все в этом мире прошивки. Есть разные прошивки, но Кришна говорит в Бхагавад-гите, что ты должен выйти за пределы прошивок. Когда Шридхара Махараджа спрашивает, а как это происходит? Как человек справляется с этим величайшим врагом вожделения, которое тлеет в сердце? Да? Сердце же не физическое сердце. Сердце – это ум человека в определенной степени. Там и душа присутствует, и ум. И вот различные религиозные традиции, они объявили ум врагом. Еще Пелевин в своей книжке про графа Т пишет беседу, по-моему, этого самого Кнопфа и Толстого. И Толстой задает вам вопрос. Многие классики, они говорили, что человек, который совершил преступление, и человек, который раскаялся, это разные люди. Там очень хорошо говорит граф Толстой, ну, как его персонаж, граф Т, он говорит, в один момент я могу говорить о самых высших божественных реалиях, а в другой момент я могу с похотью смотреть на женщину и чувствовать себя последним животным. Ну, и продолжая эту идею того, что в личности человека, с одной стороны, живет какая-то святая, там, духовная персона, а с другой стороны, там, он может до какого-то вообще такого низменного извращения дойти, причем это будет в нем сочетаться. Вот эта двойственность, принцип двойственности будет сочетаться в человеке. Ну вот. И так же, как в каждом из нас, есть и позитивное начало. И поэтому он говорит, кого судят? Ведь убийца, который раскаялся, вешают ты уже раскаявшуюся личность. Что происходит? Почему вешают? По идее, человек раскаялся, да? Надо его закошмарить, чтобы он раскаялся. Зачем вешать? Он уже... Но... Ответ, зачем вешать, он находится глубоко в духовной культуре. Он находится в загадке души. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, он говорит, не переживай, невозможно повесить душу. Можно повесить лишь только что-то внешнее. Тело можно повесить. да, там ум можно подвесить, но душу невозможно убить. И нам трудно в это поверить, потому что Шридхар Махарадж говорит, что мы сможем избавиться от своих иллюзий только тогда, когда придем в глубине своего сознания к пониманию своей души. И это будет первое великое открытие на пути самореализации. К этому в целом стремятся все йоги. Но для преданных это промежуточная стадия, это как на лифте доехал до третьего этажа, а дальше пешочком пошел. Поэтому Бхагавад-гита говорит, что подлинное духовное осознание начинается с уровня Брахма-бхуты, с уровня осознания себя как дух. Вот то, к чему там все эти великие подвижники, христианские, православные, буддийские, они сидят, медитируют, и они что хотят достичь? Себя, понимание как духа, как душа. Но в сознании Кришны это только маленький этап. Но он настолько великий, что сразу же ты сможешь избавиться от всех пороков и даже смерти. Потому что если вы будете внимательно слушать Шримад Бхагаватам, то в Шримад Бхагаватам, в принципе, Шукадева рассказывает умирающему царю Парикшиту различные системы йоги, мировосприятия. И он вообще говорит, царь, тот, кто боится смерти, тот является животным. Ибо подлинное мудрое существо абсолютно четко утвержден в том, что смерти не бывает. Ибо смерть, с точки зрения прозревшей души, это не более чем человек заснул. Поэтому ни Сократ, ни многие другие не боялись смерти. Почему? Они достигли понимания души. А душа уже бессмертное живое существо. Но мы скажем, вау, Сократ, это же надо родиться Сократом, там, о, это надо быть великим философом, или это надо быть великим молитвенником, Серафимом Саровским. В сознании Кришны все гораздо выше. В сознании Кришны речь не идет о положении души, это все приходит автоматически. В сознании Кришны речь идет о том, что Господь в самом своем сокровенном образе являет удивительные деяния, часть которых невозможно понять материалисту. Как материалист может понять, что отец Кришны отсидел в тюрьме, сколько мы посчитали с вами? 25. И он потерял. Это был его дед, который был тоже предан Махараджу Грасен, тоже отсидел 25. Он потерял свое царство Камса, убил братьев, сыновей у Грасена, отнял царство, и Кришна пришел только через 15 лет его освободить. Мы скажем, как это можно понять, как это можно понять, насколько Господь жесток. Но мы должны помнить, что все существует для его удовлетворения. Самые счастливые годы для Деваки и Васудевы были в тюрьме. Как ни странно. Это были самые счастливые годы. Мы скажем, а что такое самые счастливые годы? Как у человека могли быть самые счастливые годы в тюрьме? Для нас это трудно понять, но Сталин хорошо понимал это. У него был такой принцип. Берешь ученого, сажаешь его. Академгородок это фактически была, ну понимаете, да, зона. Берешь, сажаешь его в тюрьму. И многих ученых так и делали. Их Сталин сажал в тюрьму, это была целая программа. На самом деле это не была, это была целая программа. У некоторых, у одного из, по-моему, теоретических физиков или математиков, ему даже не давали бумагу в тюрьме. Ну, надзиратели совсем сволочи попались. Так он все в голове насчитал. То есть, для того, чтобы человеку создать креатив, я сказал своим ребятам, мы ездили там по Крыму, потом нашли бывшую военскую часть, там такой дзот, и там такие трубы. Я говорю, вот, Леха, вот зиндан, мы тебя посадим в зиндан до тех пор, пока ты не закончишь этот арт-проект. Он такой испугался, я подумал, ну, Махараджа правду говорит. Он пошутил. Я говорю, мол, вы шутите? Я говорю, нет, не шучу. Я говорю, человека нужно спасти от него самого. Были такие, был скандал, по-моему, какой-то в России был благотворительный фонд по излечению людей от наркотиков. Этого Розмана или еще кого-то. Ну, такое было большое дело, скандал. И человек, в принципе, сделал дело, как он спас очень многим людям жизни. А как он спасал людям жизни? Ну, посмотрите, там наркоман, который готов убить ради дозы наркотика, он его просто наручниками за ногу в батарею, ну вот, в подвал, через 3 недели человек уже вообще огурец, уже ничего не хочет, не колоться, а там люди прокалывали состояние, там, у них рушились семьи, они там лечились, отдавали всяким психотерапевтам за там огромные деньги. А тут человек просто понял, сказал, ну что там надо, вот тебе 2 ведра воды, в одно будешь писать и какать, а из другого будешь пить. Через 3 недели я зайду с тобой, поговорю о наркотиках. Все, и только смотрит там. Ну, единственное, что там, мало ли, ну, если там у него сильные ломки, ну, вкатили ему обезболивающий укол. Все, через там 3-4 недели, месяц человек посидел в подвале, все, он все, привязать его на цепь, он все, обо всем понял, что он был делал правильно, что неправильно. Ну, вот, удивительная вещь. И поэтому возникает вопрос, зачем нам нужен гуру? Зачем нам нужна религия? Зачем нам нужна практика духовная? Потому что все это мы должны принять так же, как колодец, цепь и все остальное для нашего же добровольного блага. Когда родители наказывают детей, они иногда говорят, мы наказывали тебя, чтобы сделать из тебя человека, теперь ты стал там пианистом или специалистом. Но смысл какой? В сознание Кришны, когда мы приходим, нас особо сильно никто заставлять не будет. Но если мы очень удачливые души, если мы очень удачливые души, нас будут заставлять. И Шридхар Махарадж говорит, это лучшая терапия, как Джагая Мадхая. Их поставили перед выбором смерть или сознание Кришны. И в этот момент они поняли, сознание Кришны лучше. И в этот момент они стали идеальными личностями. Почему? Потому что у них очень четко было самоопределение. Они не думали, что вот я буду там бухариком, материалистом, и я чуть-чуть буду ходить иногда. Нет, у них был ставил вопрос. Либо предаться Господу и обрести все, либо смерть. Поэтому это очень удачливые души, которые в какой-то момент своей жизни, они находятся перед выбором. Знаете, как в сказке рассказывают, да, налево пойдешь, идет Иван Дурак, или царевич, да, ну, в принципе, одно и то же, ну вот, и он смотрит камень, и на камне там указатель, туда, сюда, сюда, и вот жизнь, она состоит из таких указателей, вот туда пойдешь, там, чисто такой путь Ивана Дурака, туда пойдешь, там, богатым станешь, туда пойдешь, там, женишься, туда пойдешь, там, еще что-то получишь, а вот туда пойдешь, все потеряешь. Поэтому Ямамото Цунитома пишет в своей книге Хагакура. Я понял, что путь самурая – это смерть. Когда тебе, у тебя есть выбор, жизнь или смерть, а всегда выбирай смерть. Никогда не выбирай жизнь. Жизнь – это цепляние за наслаждение, за какой-то свой маленький кайф, за какой-то вот свой уют. Да, как там люди привыкали к тюремным камерам, им было неуютно их менять. Там, да, там, здесь уже вот такой угол, такие клопы, я уже к ним привык. Ну вот, поэтому это жизнь. Но всегда выбирай смерть, потому что смерть – это всегда отвержение старого и принятие нового. Смерть не только для самурая с физической точки зрения была, потому что самурай по определению не мог сражаться живой. Какой же может быть живой самурай? И Ямамото Цунитома пишет, были очень интересные люди, которые нам попадались во время битвы Сёкагахара. Например, одного пленного мы сначала отрезали от него по куску, и он терпел. Нам он очень понравился. Мы сначала отрезали от него руку, палец, там, ну все, отрезали, что могли уже. И потом мы его решили сварить в соевом соусе. И сварили. И он ни разу не промолвил ни одного слова. Мы сказали, вах, 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 вах. Какой хороший человек сварили только что. Соевый соус такой. Ну вот. Мы говорили с вами о разнице культуры. Да, в те времена это было дико, но это было правдой. Вот сейчас гораздо больше людей умирают от инфарктов, от малоподвижности. Каждое время имеет свою как бы жестокость. Мы просто не можем понять, например, да, там раньше человек там должен был убить кого-то там, либо животного, либо человека. Сейчас уже человека убивают технологично, животное, ты получаешь такой упаковочкой, там, колбаска с таким запахом. Уже все трупные запахи удалены, добавлены рецепторы, вкус добавлен. Мясо же оно невкусное. Его можно сделать вкусным. Если добавить определенные там того сего, сольки, перчика. Вопрос специи. Ну вот, а само по себе мясо, это только для... И вот среди всех этих видов, через которые мы с вами можем пройти, мы можем увидеть, что в сознании Кришны мы будем очень счастливы, если мы получим общество гуру, вайшнавов, потому что это нас заставит, это нас систематизирует. И мы говорим, да, саду – это садана. У каждого человека должна быть садана. В первую очередь, что такое садана? Бхактивинода Тхакур рассказывает, садана и садья. Садана – это процесс, а садья – это цель. У человека есть жизнь, у жизни должна быть цель. Ну, это не значит, что вот мы поставили себе цель достичь Кришны. Шридхар Махарадж всегда говорит, чтобы относительного, чтобы достичь абсолютного, нам нужно будет с вами сделать очень-очень много относительных вещей. Ну, там, кому-то бросить курить, кому-то там начать на час раньше вставать. И на самом деле эти относительные вещи на пути к абсолютному будут реальными шагами. И вот если вы захотите попасть в духовный мир ни с того ни с сего, у вас будет такая радужная идея. Кришна. Наконец-то я понял, что меня здесь уже никто не понимает. Пойду тебя потроллю. Ну, у человека такая сначала идея, да, там. Для него вот все уже Кришна. Это очень неофитская идея, но она как религиозная, как временная идея, она живет какое-то время, это стимул, но нам же нужна морковка какая-то. И вот мы вешаем себе некую морковину от Кришна. Но потом все равно у человека возникает, а как к этому Кришне прийти? Что сделать? И оказывается, что нужно сделать не только внешние вещи, а определенные внутренние вещи. И эти внутренние вещи, они кажутся сначала очень простыми. Ну, человеку рассказывают преданные, там, вы знаете, вот там, вы не должны есть вот это, то. Ты думаешь, почему? И вдруг ты узнаешь, что великие, например, герои Махабхараты, они же не были до конца вегетарианцами. Как говорят все индусы, sometimes veg, sometimes non-veg. Индусы тебя спрашивают, are you veg? You're a vegetarian? Ты говоришь, yes. Они говорят, I am also sometimes veg. Я тоже иногда вегетарианец, а иногда нет. Когда ты видишь великих героев, там Арджуна и другие, они были sometimes veg, sometimes not veg. Sometimes. И ты скажешь, подождите, Арджуна, он мог есть мясо. Почему я должен быть вегетарианцем? Ему говорят, ну потому что, во-первых, ты не должен смотреть на достигших. Всегда помни о том, что ты находишься в самом низу, это первое. А второе, для больного человека нужна диета. Чем более человек болен, тем диета должна быть строгой. Поэтому, когда человек вступил на путь духовной жизни, он должен следовать наиболее строгой диете. Почему? Позже он может отпустить лямку в чем-то. Когда он чуть-чуть выздоравливает больше, тогда диета чуть-чуть меняется. Но в целом для человека благоприятно следовать очень четкой диете. Но диета не сделает человека духовным. Также диета не сделает человека здоровым. Поэтому условия внешние духовной практики, они абсолютно... И поэтому вайшнавы говорят, главная идея – это Кришна Анушиланам, удовлетворение Кришны. И вот здесь возникает такая вещь. Ты думаешь, что я удовлетворяю Кришну, будучи вегетарианцем? Да нет. Или ты думаешь, я удовлетворяю Кришну, делая это? Нет. Это твои обязанности. А исполняя свои духовные обязанности, человек лишь частично удовлетворяет Господа. Но когда мы говорим о том, а как удовлетворить полностью, тогда мы уже говорим, он уже переходит из формального удовлетворения обязанностей в особо категорию предавшихся душ. вот эти особо предавшиеся души, которых мы называем святые или праведники, которые у нас на алтаре стоят, это личности, у которых не осталось никаких двойственных мотивов их жизни. У них только одна цель. Как, когда спросили одного великого святого, а что такое духовная жизнь, как я должен жить духовной жизнью? И он говорит, что духовная жизнь – это каждый вдох и выдох. Не существует двух жизней. Как солдат спит, служба идет. Преданный, он может даже где-то в какой-то момент отдыхает или наслаждается чем-то, но при этом он практикует духовную жизнь. Мог сказать, как так получается? Потому что он предался Господу, как солдат. Он подписал присягу. Иногда солдат отпускает в отпуск, иногда солдат, может быть, расслабился. Но в целом, поскольку он посвятил стране свою жизнь и дал присягу, он солдат. И даже когда он спит, все равно идет его срок служения. Также у преданной души. Когда человек предался Господу, и он вручил себя и посвятил свою жизнь высшей идее, с этого момента он стал солдатом фактически. Да? То есть тем, кто такой солдат. Солдат, в отличие от свободного человека, он ограничен присягой. Это очень важный момент. Также, поэтому, когда мы получаем посвящение, фактически мы принимаем присягу. И мы, да раньше до посвящения мы были свободны, могли делать, что хотели, в принципе. Теперь, когда мы приняли посвящение добровольно, у нас есть добровольно две вещи. Вечно предписанная деятельность, духовная, не предписанная. Вот. Если материалиста наказывает карма, то Господа преданного наказывает сам Господь. Предавшаяся душа, она не находится в законах кармы. Ну, лишь только в той степени, в какой она, естественно, предалась, потому что есть промежуточная стадия предания. То есть предание – это не то, что сказал «Харе Кришна» и пошел курить. Хотя это шаг. Хотя это шаг. Вот, поэтому по мере предания человек, он обретает определенные вещи. В связи с этим, есть ли у кого-то какие-то вопросы? Может, какие-то возражения?
Какова лучшая тема хорошая в своей жизни?
Этой? Высшая цель этой движухи, вот, которая сейчас здесь находится, обрести правильное понимание. Потому что наши учителя сказали, без правильного понимания, правильное понимание – это не самая важная вещь на духовном пути, но это шаг, называется самбанда гьян. Санатана Госвами был самбанда гьян татва ачарья. Он был человеком, который давал нам правильное понимание. И во Вриндаване правильное понимание достигается поклонением Модану Мохану. Модан Мохан – это Кришна, Модан – это встреча, Мохан – это разлука, который иногда являет себя, иногда это как, знаете, руководитель приходит на рабочее место и говорит, ну что, получается? Ты говоришь, ну получается, ну хорошо, я зайду к тебе через 2 недели. И ты ждешь, чтобы ему показать. При этом ты стараешься. Поэтому Модан Мохан – это Господь, который, он иногда тебе является в определенной степени, а иногда он оставляет тебя как бы наедине с собой, чтобы ты не думал, что Кришна будет дышать тебе в затылок, а ты ему. Вот, это первое, самбанда гьян. И вот в категории самбанда гьяна Санатан Госвами, он был старшим братом, Рупа был его младшим братом. Но Рупа Госвами – это прайоджан татва ачарья. Прошу прощения, самбанда абидея, прайоджана. Он абидея татва ачарья. Что такое абидея? Абидея – это очень важная вещь. Это значит технология. Всех интересует технология. Как это сделать? Поэтому Санатан Госвами, зная все о Кришне, будучи старшим братом, младшего брата Рупу признавал как своего учителя. Почему? Потому что знать, что я душа, и есть Господь, и есть процесс достижения Господа, это вовсе еще не значит его достигнуть. И поэтому Рупа Госвами написал несколько книг, таких как, например, Упанишады. И эти книги мистические, очень сложные, хотя они очень простые. Они говорят, о том, начинается о том, кем может быть, кто может быть учителем духовным. Дальше описывает, ну, то есть он сразу же говорит, так, гуру какой должен быть, Мануса Вигам, Индрия Вигам и так далее. То есть человек, который контролирует чувства, ум, ну вот. Однажды Махапрабху сказал, я сейчас явлю деяния, это была Лила Рукмини, спектакль, ну, некие высшие деяния, но их может увидеть только те, кто контролирует чувства. Тогда Харидас Такур, Адвейта Ачарья, все остальные встали, хотели покинуть зал. Махапрабху сказал, подождите, подождите, я наделю вас способностью контролировать свои чувства полностью. Поэтому, на самом деле, никто никогда из преданных, на каком бы высоком уровне ни находился, он не думает, что он способен контролировать чувства. Первый принцип. Даже если он чувства полностью контролирует. Поэтому Рупа Госвами описал качество духовного учителя. Потом он написал принципы духовной жизни. И в итоге, в конце он написал, каким человек, где он должен жить, как он должен практиковать духовную жизнь. Оказывается, что каждый человек должен жить во Вриндаване, на берегах Радхакунда. И тогда все подумали, что все кришнаиты должны съехаться на берега Радхакунды, там, в конечном итоге построить вегетарианский ресторан, там, ночной клуб Радхакунд от рассвета до заката. Вот, значит, там. Сделать международный аэропорт Радхакунд, Васильки, значит, потом что надо еще сделать там, а для богатых, а Радхакунд Ин, Радхакунд Интернешнл, набережная Радхакунда для мамочек с колясками, Радхакунд для продвинутых святых отцов, которые будут на Роллс-Ройсах приезжать парковаться. Ну, в общем-то, явно вам весело, но вы понимаете, что Радхакунд, на Радхакунд мы не можем прийти со своими пороками. Поэтому, когда Прабхупад написал Шридхару Махараджу письмо, что я в Индии проповедую на Западе, я чувствую, что скоро оставлю этот мир, я хотел бы уехать во Вриндаван и там оставить свое тело. Шридхару Махарадж написал, он сказал, там, где ты, там Вриндаван. Он сказал, что Вриндаван – это определенный план сознания. И Рупа Госвами говорит, что человек должен быть у Радхакунда. Шридхар Махарадж объяснил, что не только это мир сознания, но что принцип духовного мира стоит полное самопожертвование. И Радхарани – это эликсир, ее любовь к Кришне, она сконцентрирована, как, кстати, океан любви вываривает до маленького кунда, до маленького озера. Вот этот океан любви – нужно понять, что это самопожертвование высшего порядка. Если во Вриндаване вода является эликсиром самопожертвования, сказано, что Радхарани одевается в одежды скромности, у нее там кофта из скромности, кстати, да, там все эмоции, все чувства, все переживания, мы говорим, там вот веселенькое платье. В духовном мире все состоит из эмоций, из переживаний, вообще сам духовный мир состоит из сознания. Поэтому можно сказать так же, как кто такой дизайнер? Это человек, обладающий определенным сознанием, пониманием, там, или архитектор, имеющий некое восприятие среды. Также в духовном мире все состоит из сознания, все обладает определенной средой. Поэтому предание высшего порядка – это принцип духовной жизни. И принцип духовной жизни построен по принципу жертвы. Мы начали сегодня с вами с того, что деваки Васудева, они только слышали слухи, может, они были в тюрьме. В тюрьме они знали, что их сын – это Господь, и что сейчас он во Вриндаване, время от времени они слушали разные слухи о том, что происходит с Кришной, что он играет какие-то лилы во Вриндаване. И они прожили 25 лет. И это их положение влили, поэтому они заняли положение отца и матери. Мы видим, что их жертва столь высока, что 25 лет собственной жизни, ну, можно сказать, вся лучшая жизнь, проведенная в камере, если вы сейчас кому-то предложите. Кто хочет послужить Господу? Поднимите руки, 25 лет. в одиночке. Все сразу, зал опустел. Добровольцы закончились. Но тем не менее, это мир, поэтому если преданные устанавливают цену самопожертвования, мы не должны думать, что это дешевая вещь. Хотя, может быть, мы скажем, что честно, почему мы нас называют нищими и убогими? Не потому, что у нас нет 100 рублей. Нет, мы нищие, нет, мы нищие в том смысле, что мы слабы своим сердцем, у нас нет веры, у нас нет достаточно стремления к жертве. К тому же мы двуличные лицемеры, мы это знаем о себе. Сегодня мы можем сейчас там говорить о возвышенном. Да? Осторожно, все будет хорошо. Я думаю, что лекцию уже пора заканчивать, но люди же вошли в состояние. Чтобы потом не было. Да?
Как почувствовать этот вкус бескорыстного служения? Приведите какой-нибудь пример действия, которое я могу сделать, не ожидая результата. С чего начать?
Шридхар Махарадж говорил, начать со слушания. Не существует ничего, никакой причины, по большому счету, почему ты сюда пришел. Не существует какой-то внешней причины. Если ты сейчас пойдешь на улицу, скажешь, я был там, пиво пил, там, ходил, ты скажешь, как вечером красиво после майских праздников прогуляться по Красной площади. Кто-то скажет, я вот с девушкой пошел там смотреть на тот кафе. Но вряд ли ты уговоришь кого-то вот так вот прийти сюда. Или ты можешь какие-то причины давать и так далее. Поэтому Ахайтуки Апрах – это принцип. Вообще преданная духовная жизнь, она не имеет такой внешней причины. Хотя Кришна говорит, четыре типа людей приходят ко мне. Те, кто в беде, кому нужны деньги, те, кто ищет знания. Но в конечном итоге это временное состояние. Те, кто достигают понимания сознания Кришны, хотя бы даже на уровне самбанды гьяна, они понимают, что это самая высшая фишка. Не существует ничего более высшего. Даже если эта идея неисполнима, понимаешь, да, даже если мы никогда не попадем в духовный мир, это все равно самая крутая вещь. Не существует выше тайны, чем постижение Кришны. В принципе, материальная вселенная – это отстой. Пузыри, миллионы. И в писаниях это показано. Веды, которые мы говорим, там, веды, русские веды, там, клубковые, веды, настоящие веды, не ахинея полусумасшедших, настоящие веды, они молятся Господу со словами, мы не смогли тебя описать. Хороший писатель, тот, кто должен описать какие-то переживания. Но великие писатели, они тебя могут ввести в определенную среду. Но веды не смогли описать вкус абсолютной истины. Очень тяжело описать вкус кофе, там, вкус вина. Попробуй опиши. Поэтому веды говорят, прости, мы как бы мы не старались тебя распиарить, что ты там источник всего, всемогущий, вседержитель. Но мы просто какого-то нагнали вот пурги. Хотя это пурга абсолютная истина. Но твою красоту, твою сладость. Поэтому, какие самая крутая поэзия слепого Бильмавангала Такура? Здесь Кришна Карнам – это книга, которую написал слепой человек, который пришел, чтобы умереть. Что может быть у слепого человека, который один, с выколотыми глазами? Он пришел во Вриндаван. И Кришна приходил к нему беседовать и водил его за руку. И в один момент Кришна не пришел к нему. И Бильмавангал сказал, ты можешь не брать меня за руку. Это твое право. Но свои стопы из моего сердца ты не сможешь убрать. Твои стопы навсегда захвачены моим сердцем. А появишься ты меня шлишива падаратампи нашумам, адаршинама махатова карутува, ядхататхана лампатова, матпранана стоева на апарах. Махапрабху сказал, ты можешь мне никогда не являться, ты можешь разбить мое сердце, ты никогда не уйдешь из моего сердца, я знаю, кто ты. Ты можешь мне помахать ручкой и сказать гудбай. Я не скажу никогда тебе гудбай. В этом идея предавшейся души. Поэтому родители Кришны могли 25 лет сидеть в тюрьме, не чувствовать ничего в этом. Потому что любые дискомфорты внешнего мира по сравнению с трансцендентными переживаниями, это... Поэтому, конечно, там люди, которые достигают сознания Кришны, они могут там уйти из этого мира. Парам дриштвам не вартате. Кришна говорит, как только вкус души к тебе придет, все остальные вкусы тебе покажутся отстоем. Материальный мир – это что попытка? Это банка с медом стеклянной, которую ты себе... Прохлад Махараш говорит, пережеванная жвачка. Помнишь, как в детстве мы там, в советские времена, там жвачку получил, там, как величайшую награду, пожевал, она сладкая 2 минуты, а потом ты жуешь 2 недели. Пожевал, раз там, приклеил под стол, ходил, думаешь, у меня же жвачка есть, дай пожую. Также все наслаждения этого мира, они как жвачка. Секс, слава, сила, богатство – это жвачка. Она уже не вставляет, но цена, что ты должен за это отдать свою свободу. А все уже, ты, как вот наркоман. Счастье же наркоман получает только во время первого укола. Все остальное – это уже безумие. Поэтому такова природа этого мира наслаждения, мира наркотика, к которому мы привыкли как к наркотику. Но это наркотик. Материальная жизнь – это наркотик. В ней нет никакого удовлетворения, но человек ее стяжает. Временное удовлетворение приходит. Очень короткое, очень незначительное. Вот, поэтому для предавшихся душ у них другой принцип. И Бильмамангал Такур, он пишет вот эту шлоку известную «Мадурам, Мадурам, Баджатэ, Мадурам, Мадурай, Сивибору, Мадурам, Ваданам». Он говорит, что ничего не существует прекраснее Кришны, его лица, еще прекраснее губы Кришны, глаза Кришны. Но он описывает красоту Кришны. Но он просто говорит «Мадура, Мадура, 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 нектар, сладость, нектар, еще сладость не глаза, но вот еще Кришна, вот еще его глаза, еще». Чайтанья Махапрабху – это 54 уникальных качества Кришны, 27 качеств Радхарани, еще круче, чем Кришна. И поэтому никакого не существует сознания Кришны страха перед Богом. Страх Божий, страх перед законом – это идея духовного преступника. Ну, например, нормальный человек же не боится милиции, если ничего не совершал. Он на воре горит шапка. Не с точки зрения нашего, с точки зрения подлинного законного государства, тебе нет смысла бояться там, полицию. Почему ты должен бояться? Также и с духовной точки зрения, почему ты должен бояться закон Божий, если ты живешь по духовным принципам? Поэтому преданные, они не боятся Бога. Это чисто такая христианская идея. Она построена не потому, что христианство плохая религия, вовсе нет, это... Говорит о уровне всего. Там говорится, что вы должны начать со страха. Но Писания говорят, что ты не можешь на страхе, ты не можешь пугать. Там Сталин пытался пугать, Ленин пытался пугать. Человека можно пугать только до какой-то определенной степени. Поэтому нормальный преданный, он говорит Кришне, Кришна, да мне тебя, что ты меня пугаешь? Кришна такой интересный. Поэтому нормальный преданный, он не находится в отношениях преданный, он находится всегда в дасе-расе. Он служит Кришне не из страха, там, что вот я что-то не сделал, там, не прочитал какую-то молитву. Он понимает, это моя жизнь. У меня нет другого смысла жизни. Моя жизнь – это связь с ним, даже самая незначительная. Любовь исходит из любви.
Понятно.
Да, она не исходит. Обратите внимание, например, что вы помните из детства о любви. Не лекции о любви, а любовь бабушки или мамы.
Да, улыбки там родители, бабушки.
Вот, поэтому любовь исходит из любви. Научиться любить Кришну мы можем только от преданных Кришны, которые обладают любовью. Мы не можем это теоретически, гипотетически понятие смаковать на уровне своего ума. Это все интеллектуальная вещь. Сознание Кришны же не интеллектуализм. Хотя оно очень интеллектуальное с точки зрения философии, но с духовной точки зрения это не интеллектуализм. Беседа о Кришне – это не интеллектуализм. Ну как, что может быть интеллектуального в том, что маленький мальчик поднял пальцем холм Говардхан? Если вы сейчас будете говорить какому-нибудь там профессору, интеллектуалу, он будет сидеть и смотреть, слушать на вас, или что? Холм Говардхан, как гриб, 7 дней. Его папа просидел в тюрьме 25 лет. Что вы говорите? Вот главврачу придете, расскажите про Кришну. Потом он убил демона Кеши. Хотите, расскажу как? А потом он пошел туда, в тот лес, в другой лес. Но если вы услышите эти слова из уст вайшнава с верой, не только это поразит вас, повествование о каждом убийстве демона, каждое убийство каждого демона связано с определенным пороком человека. Поэтому в Писании сказано, если человек будет слушать о Кришне лилы, это способно удовлетворить то самое вожделение, которое присутствует в нашем сердце, это может убить вожделение. Поэтому мудрецы, они были поражены, они сказали, как так это происходит? Мы, йоги, занимаемся дыхательными упражнениями, пранаямами, сидим в пещерах тысячелетиями, а какой-то там Аджамил, который был грешником, убийцей, алкоголиком, просто повторяя имя Нараяны, очистился от всего. Как это может быть? Удивительное качество этого святого имени Господа, что мудрецы, которые следуют обетам по-настоящему, они поражены тем, что одно его имя способно очистить. Дать страх бессмертию, это только Нараяна. Нараяна – это самая низшая планка имени Господа. Имена Кришны, Вишну Сахасранам – это тысячу имен Вишну равно двум именам Рама. А два имени Рама равно одному имени Кришны. Понимаете, да, не сказано, что тысячу имен Вишну да, не сказано в Писании, что там, если ты дважды повторишь тысячу имен Вишну, то это будет однажды, когда ты скажешь Кришна. Ну, скажем, двум именам Рама. Харе Кришна, Харе Кришна. Кстати, я сказал два раза Харе Кришна, где 4000 святых имен. Ара, сказал. А потом сказал Хари Рам, Хари Рам. Еще 2000 сказал. А потом еще Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Вот такой сказал сразу же. Сколько? 40. Короче, 20 тысяч святых имен сразу же сказал в один маленький мантра. То есть поэтому в Писании сказано, не существует гипотетические греха, которые не мог бы очистить Господь. Но еще в Писании сказано такое, что грешить, надеясь на славу святого имени, ужасное оскорбление. Поэтому ты не имеешь права грешить, зная, что ты говоришь Кришна, Кришна. Это оскорбительно. Поэтому Писание говорит, в один момент, когда твое сердце очистится, и из твоего сердца уйдет корысть, ты сможешь по-настоящему сказать имя Кришны. Я был когда в Симферополе, лекцию давал, одна девушка говорит, так что, вот я там непосвященная, я повторяю мантры, вот там в день, там столько-то. Я говорю, очень хорошо, это знаете, как солдат стреляет холостыми патронами. Она так удивилась. Так это что, я холостыми патронами стреляю? Я говорю, вы не поживайте, любому нормальному солдату не сразу же дают за автомат с настоящим. Постреляйте сначала холостыми, а потом... Получите посвящение, начнете практиковать, со временем и боевые появятся. Достаточно одного выстрела, чтобы попасть в цель настоящего патрона. Поэтому Писание говорят, пока мы находимся на уровне Нама Баса, оскорбительного воспевания святого имени, мы пока что находимся на состоянии такого тренинга. Это вовсе не значит, что мы должны остановиться и не повторять. Но следует помнить, что то, что мы сейчас делаем, не является высочайшей духовной практикой, а лишь как бы тень духовной практики. Но когда-то, это как олимпийского чемпиона, ему говорят, ты тренируйся, тренируйся. Он скажет, а что, разве каждый раз, когда я бегаю кросс, мне не дают золотую медаль? Он говорит, нет. Ты бегаешь, чтобы получить шанс побежать на Олимпиаде. Может быть, ты придешь последним. Но ты получишь шанс. Поэтому мы в духовной жизни, мы практикуем сознание Кришны, чтобы получить шанс. Сейчас мы находимся в стадии кандидатов. Это ко всем относится. Шридхар Махарадж говорит, что даже большого чиновника, царь, которого назначает, то царь же может и, так сказать, аннулировать его права. Поэтому это не значит там президент храма или там Авадут Махарадж. Неважно, мы находимся в мире материи. Каждый из нас может совершить оскорбление. Самое страшное – это вайшнава апаратха. Поэтому мы должны быть очень внимательны к отношению преданных. Не делать выводы ни о ком. Тем более от тех, кого мы не знаем. Прошу вас.
Ютубный канал выходит на последний просмотр ролика, потому что они подружили все прошивают.
Я не слышу ничего. Последний... Говорите громче, у меня в ухе банан!
Простите, это очень отсад в углу, но утреннее повторение сутриканон. Давайте врач. Последний ютубный ролик показывают о том, что некоторые художники, фрилансеры, прошивают себя, вставляют тело все обычно.
Мы не пускаем, он случайно зашел.
И если это тоже путь Бога, они начинают видеть там в магазинах все датчики, подходят к известным людям и на свет составляют их портреты, языковые портреты. Если это в этом путь к Богу, если ты болеешь, Майя болеешь, может тебя прошить.
Я понял, что вы услышали мои слова про прошивки и про компьютеры и приняли очень близко к сердцу. Из вашей достаточно несвязанной речи, она не связана, но я уловил несколько мыслей. Вполне возможно, я скажу. Первая мысль была в том, что существуют какие-то творческие люди, которые заняты поиском. И поэтому кто ищет, тот всегда найдет. Если человек действительно в чем-то экспериментирует и ищет, то он, безусловно, достоин уважения. У Брегеля, известного художника, была такая картина, которой слепой ведет слепцов мимо дороги. Посмотрите картину в интернете Брегеля «Слепцы». И был такой книга «Тильден Шпигель», моя любимая книжка в детстве. Там образ слепцов, и вот в фильме, тут старый фильм о Тильден Шпигеле, в принципе, это смутные времена, Голландия, ужасная жизнь, инквизиция, ну, такое там, чума. И вот, в общем, в фильме был потрясающий образ, когда там постоянно появляется группа вот этих брегелевских слепцов, вот этих, когда один слепой ведет остальных слепых нищих попрошаек, и они все время хреначат где-то там, в общем, мимо тракта. Ну, никто не видит. То есть они где-то слышат, там дорога, ну, да, то есть и они там типа на слух, и все равно где-то рядом с дорогой, и они все время, ну, как бы вот. Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни и о поиске, там кто-то говорит, надо съесть много ЛСД, другой говорит, надо выкурить много наркотиков, третий говорит, надо сделать то. На самом деле это неправда. Надо встретиться с вайшнавом. И все те во времена Прабхупады, великие ЛСДшники, великие псевдо-трансценденталисты, они когда встретились с Прабхупадой, они перестали это употреблять. Шридхар Махарадж очень хорошо это прокомментировал, он сказал, ничто химическое не может дать божественное. Мы не сможем получить ни через какие эксперименты божественное сознание Кришны. Мы можем получить какие-то, ну скажем так, опыт наркотиков, что, ну, как бы есть какая-то параллельная реальность. Причем, как правило, наркотики показывают низшие параллельные реальности. все эти там кактусы, мескалины, ЛСД, это на самом деле низшие части Вселенной они показывают. И там на самом деле можно очень хорошо поймать какого-нибудь негативного глюка очень серьезного. Вот. Поэтому вайшнавы, они исключают психотропные, одурманивающие вещества и так называемый псевдопоиск духовного. Но поскольку у человека есть стремление к поиску, ну, как можно сказать, как в категории выбора, ну, ребенок, например, иногда сует палец, он сует его в огонь и обжигается. С этой точки зрения мы можем сказать, это позитивно, что человек обжегся там об наркотики там, или об плотские взаимоотношения, там, мирскую любовь или искусство. До сознания Кришны у меня была четкая идея того, что я должен служить искусству. Но когда я узнал сознание Кришны, я понял, что, ну, понял, что Господь меня освободил. В первую очередь Он меня освободил не от искусства, а от людей, которые его создают. Поэтому хороший художник – это всегда мертвый художник. Ну вот, понимаете, да? Потому что, как правило, люди, которые создают искусство, мало среди них таких от Бога. В основном это люди, которые в результате таланта получили амбиции и пороки. Поэтому это одни из самых порочных людей, потому что у них гордыня. Но вещи, которые многие из них создают, они прекрасны. Но это то лучшее, то, что в этих людях существует. Поэтому, ну, как профессиональный арт-дилер, могу сказать сразу же, нормальным клиентам художников показывать нельзя. Я обжегся на этом очень сильно. Люди живут в идеалах. Поэтому Ван Гог для нас это идеал. Там, то, что он себе отрезал ухо, там, у него было с башкой не в порядке. Ну, вот, поэтому при жизни он не смог. Ну, был больным человеком. Поэтому хорошо видел желтый цвет. Но это вовсе не значит, что этот больной человек при жизни не мог свое здоровое начало вложить в какой-то там арт. Ну, понимаете, да, ну, как у любого человека там. Он, может быть, внешне страдает, а у него есть какое-то его лучшее, ну, понимаете, да, и вот это лучшая часть Ван Гога, которая, собственно, и осталась. А Ван Гог, как совокупность физических элементов, он не существует. Он существует как идея. Поэтому Шридхар Махарадж всегда говорил, мир идей гораздо важнее. Кто такой Толстой там или Пушкин? Физически нет ни Пушкина, ни Толстого. Есть литература. Они не живут в бумаге. Бумага – это всего лишь тело литературы. Буквы – это определенный ритм литературы. Само слово, оно живет. Почему? Потому что слово – это проявление сознания. Поэтому очень часто, когда люди обожествляют телеведущих, потом узнают, что они подонки. Ну, потому что они имеют дело не с ними, а с их, ну, как бы, субъективной частью, которая проявлена в медии, как с идеалом.
Еще раз говорите, а как ты делаешь?
Что-что?
Ну, вот, в самом начале сказали, бабки, да? Картины.
Хорошая картина. Художник хороший. Вопросы есть еще? Ну, короткий, последний. Ну, слава Богу.
Хари Кришна.
Видите, и вопросы все рассеялись. Типа думал, сейчас... А он рассеялся. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда.